Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня вторник, 27 июня, время 20 часов 2 минуты. В Киеве такое же время, в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Долгожданный наш товарищ, собеседник Виталий Портников. Виталий, рад вас видеть.
Здрасте.
Нас смотрит больше 7 тысяч. Само собой, ждем, что вы будете ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, под 2500 поставили лайки. Это тоже хорошо, но мало. Если есть возможность, сделайте больше. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Виталия Портникова, который по имени Виталий Портников. В описании к этому видео находится по ссылке по имени Виталия Портникова. Вы проходите, подписывайтесь там, смотрите эфиры там. Ну что же, да, Виталий, мы назвали «Сильная рука». Ну, знаете, такая ирония есть в этом. Какая еще это «Сильная рука»? И что она там делает?
Да, да. Александр Лукашенко.
Ну да, какая из них рука у них там, какая конечность. Но разговоры так строятся, что вот смотрите, значит, вот сильная рука в лице Пригожина, который поначалу, когда все только закручивалось на прошлой неделе в конце, потом, значит, Путин больше не сильная рука, поскольку он, значит, продемонстрировал свою слабость, а сейчас отыгрывает мучительно, так сказать, вымученно, точнее, да. Ну и опять про Лукашенко заговорили, что а вот смотрите, как вот он сумел и так далее. Ну, в общем, в итоге я и хотел через эти события, именно с вами, Виталий, поговорить о том, а какая нынче рука сильная? Что это означает? Ну, понятно, что применительно к власти и образу ее, значит, каким, значит, мы его знаем из истории, что только сильной рукой можно России руководить, можно, так сказать, вершить историю только ею. Вот. И вот чем мы после четверти века спустя Путина наблюдаем, ну, какой-то совершенно, я бы сказал, обратное ее выражение, что она вообще никакая не сильная, что она вообще не рука. Это какая-то костлявая, держащая за горло скорее, конечность. Вот где-то так. Означает ли последние события, вот этот рейд на Москву, поход на Москву Пригожина с маршем справедливости, ну и потом дальнейший его слив, тем не менее, все-таки демонстрации того, что ни о какой, что миф сильной руки – это только лишь миф. Что никакой сильной руки нет. Что на самом деле репрессиями, страхом, насилием достигнуто лишь какой-то статус-кво, который может настолько хрупкий качнуться и просто рассыпаться. Вот давайте об этом поговорим, Виталий.
Понимаете, я думаю, что то, что мы видели на самом деле, не только во время марша Пригожина, но вообще все последние годы, это была деградация государственных структур. Вот то, чем занимался Путин с момента своего прихода к власти, он уничтожал достаточно хлипкие государственные структуры, которые пытались выстроить его предшественники, и превращал их в структуры криминально-феодального характера. И, кстати говоря, появление Вагнера – это продолжение все той же политики. По большому счету, Путин решил, что он может позволить себе частную армию, поскольку эта частная армия должна сдерживать, допустим, какое-то недовольство военных, там, Министерства обороны.
Баланс создавать.
Баланса. То есть это такое его представление о системе сдержек и противовесов. Причем заметьте, что он от этой идеи не отказался. Он ведь ничему никогда не учится. Сейчас, судя по заявлениям генерала Золотова, танки и тяжелые вооружения получит Росгвардия. То есть вот она уже должна будет стать балансером во взаимоотношениях чекистов и армии. При этом мы прекрасно понимаем, что и сам Вагнер, он никакой не балансер, а в определенном смысле структура, связанная с ГРУ. И в этом смысле это никакая не частная организация.
Ну, конечно, очевидно.
Вот то, что мы видели, это такая вечная борьба Министерства обороны с собственным главным разведывательным управлением, борьба главного разведывательного управления Генштаба с ФСБ, борьба ФСБ сама с собой, как известно, потому что там тоже много разных кладов. И весь смысл Путина, как вы знаете, Марк, был не в том, что Путин был сильной рукой, а в том, что он балансировал все это криминальное сумасшествие. И вот в тот день, когда его нужно было сбалансировать, он, судя по всему, вместо того, чтобы балансировать, стал звонить Лукашенко. Я не знаю, правду ли говорит Лукашенко вообще, потому что верить Лукашенко – это себя не уважать. Но сама история, которую сегодня рассказал Лукашенко о том, что он сказал Путину, что Путин позвонил Пригожину, а Путин ему говорит: «Саша, он трубку не берет». И после этого вообще офицер, Путин же вроде бы офицер, подполковник ФСБ, должен застрелиться. Если он через 23 года пребывания у власти в России, он звонит какому-то третьесортному бандиту, который всем своим благосостоянием обязан его поддержке, и этот бандит не снимает трубку с своего мобильного телефона. Просто посылает его известно куда. И Путин не стесняется об этом рассказать другому бандиту, который тоже своим существованием обязан ему. Вот они кормятся с его рук. Пригожин, Лукашенко, все. И он звонит и говорит: «Саш, что мне делать? Пригожин не хочет со мной разговаривать». Это такие страсти отвергнутого любовника. Что это вообще? Это очень странно. Если Лукашенко это придумывает, и при этом может позволить себе это придумывать публично, и никто его не одергивает, это тоже о многом говорит, конечно, в российской системе власти. Понимаете? Ведь Борис Ельцин никогда не позволял Лукашенко приступать за линии, собственно, контроля российского государства над своими институциями. Когда Лукашенко арестовал по совершенно надуманным поводам Шеремета и Завадского, чтобы показать, кто власть хозяин, и что он может арестовывать даже журналистов российского телевидения, Ельцин просто запретил ему посещать российский регион. Этого было достаточно, чтобы Лукашенко сдулся. А между прочим, тогдашний Лукашенко, который опирался на поддержку подавляющего большинства олимпинизированного населения своей страны, это вовсе не тот Лукашенко, которого это население уже, в общем-то, изменившееся за эти десятилетия, откровенно ненавидит. Тогдашнему Лукашенко не нужна была особая поддержка Ельцина, ему нужны были деньги Ельцина, и Россия не могла отказать себе в необходимости его финансировать. Сегодняшнему Лукашенко нужна Россия как военная сила. И тем не менее он позволяет себе открыто насмехаться над Путиным. И это, кстати, гораздо интереснее для меня, чем то, что позволил себе Пригожин.
Это важно, да. Больше 20 тысяч нас смотрят, 6,5 тысяч поставили лайки. Тогда вопрос поставим следующим образом. Обречен ли был Пригожин на проигрыш? Я-то вот это с самого начала прогнозировал. Кто-то меня даже клевал за это. Я из раза в раз повторял, что он проиграет. Пригожин проиграет. Но все говорили, что я какой-то там недальновидный. Ну, бог со мной. Да? Вот сейчас уже, так сказать, с позиции того, что произошло. Мы же увидели. Этот вообще заявляет Путин, значит, что вот по справедливости ваших слов, Виталий. Да мы же ему 86 дали. 86 миллиардов дали. То есть смысл в том, что мы же его, сука, дали ему, он кормился с рук, вот, и так далее. Какая частная армия, если вы тут содержали, там содержали, все содержали. Значит, и деньги – это главный аспект. Главный аспект. А значит ли это, что Пригожин как личность, как некая публичная личность, олицетворявшая собой вот этот заговор или там, уж не знаю, мятеж, или рейд на Москву и так далее, был обречен, что он никуда бы не дошел? Просто, ну, там есть, ну, тупиковость вообще натуры, которая не позволила бы.
Я думаю, что у Пригожина был вполне стройный план, связанный с тем, что он собирался захватить в заложники Шойгу и Герасима.
Так.
Вот если были такие заложники, это же как 18 век, понимаете? Если вы захватываете в заложники герцога Конде, то это, конечно, придает вашей армии, вашему походу на Париж некую особую ценность. Если вы захватываете в заложники герцога Орлеанского, то еще больше. А если у вас в плену оказывается король, как вы знаете, такое тоже было в истории средневековой Франции.
Да, было, было.
Да, ваша армия проходит до Парижа, так сказать, приветствуемая криками довольного населения. А если у вас, извините меня, в заложниках оказывается конюх герцога Конде, или даже его маркизантка, или даже его кухарка, ну то извините, пожалуйста, никто не будет воспринимать вас всерьез, вы можете идти сколько угодно, вас может приветствовать тоже население, воздух чепчики бросать, но у вас нету Конде. Вот с того момента, как Шойгу и Герасимову удалось покинуть Ростов, план Пригожина был сорван. Он не мог уже, вероятно, отступиться, он должен был показать свои возможности. И он, кстати, показал. Я вообще думаю, что этот проход был неожиданностью и для Путина, и для Пригожина. Mm-hmm. Потому что они оба живут в каком-то собственном мире. Путин совершенно был уверен, что российская армия окажет Пригожину сопротивление. Пригожин готовился к войне. Никакой войны не было, как видите, он совершенно спокойно шел.
Абсолютно.
Никому в этой стране нет дела до Путина. И, кстати, это точно такой же шок, как в августе 1991 года, когда Борис Николаевич подписал этот свой указ о запрете КПСС, подумать только, да? И ни один коммунист не вышел на улицы. Ни один, вообще ноль коммунистов. Абсолютно. Миллионы людей изображали из себя членов партии, любовь к партии, любовь к коммунистической идеологии. Многие из них даже потом голосовали за сумасшедшего Зюганова или придурочного Симоненко здесь, в Украине. А когда нужно было защитить коммунистическую партию от ликвидации, они просто сидели дома, жевали морковку и смотрели программу «Время».
Ну, слушайте, вот Виталий, тоже... простите, что перебиваю, но ведь то же самое было в 17-м, о чем Бунин писал, когда никто не вышел старя защитить. Куда, говорят, делись, как он писал в «Окаянных днях», куда делись эти дворянские собрания, все эти черносотенные партии, все эти, так сказать, правые, значит, христолюбцы, которые, значит, защищали дом Романовых, где все эти миллионы, там несчетное количество этих партий русского народа, союза русского народа, где они все, дворянские собрания, вот, так получается, никогда не выходят-то.
Ну, то есть равнодушие русского народа к русскому государству. Все говорят, вот русские, они все-таки государствообразующий народ. Это не какие-то там украинцы с хуторов, не какие-то там казахи с юрт. Но это понятно, почему они должны быть с нами. У них же никогда не было государства, а мы государственная нация. Посмотрите, русский человек и в Сибирь пошел и все там изгадил. И на Дальний Восток пришел и все там изгадил. И в Украину пришел и все там сжег. И в Казахстане. Реки куда-нибудь там повернул и превратил неизвестно в что. А эти-то что могут? Что они могут? А потом оказывается, что какой-то бандит с отрядом идет по России, все радостно ему целуют руки, как это произошло с Пригожином. Кстати говоря, вот что меня действительно тревожит, Марк, это то, что мы увидели, что Пригожин действительно вполне пользуется поддержкой вот этого вот электората
олимпийского. А я это знал, я об этом много раз говорил. Я на своем ТикТоке, на котором я размещаю, значит, ролики, вырывки из моих интервью и так далее, там, где я говорил о Пригожине, ну, понятно, как я о нем говорил, вы не представляете, там же российскую, мы не чистим, там не чистим, модерации, комментариев нет. 100% русская аудитория, ну, она ватная, понятно, в ТикТоке. Она вся за Пригожина была. Вся. И причем именно в сравнении с Путиным. Парадокс, меня это очень удивило.
Я вот поэтому начинаю думать, именно вот этот вот мятеж меня подвел к мысли, что, в общем, действительно, Путин никакая сильная не рука, но он некий такой прообраз Гиндебурга, Папина.
Да, да, да.
Этих немецких политиков, которые казались тогда, многим казался Папен, исчадием ада таким, знаете, или там Бюлов, кто-то из всех этих правых немецких политиков последнего периода, начала 30-х. А они не были исчадием ада. Исчадием ада был фюрер, приход которого они подготовили. Вот сейчас мы прекрасно понимаем, что усилия Гиндебурга обеспечили фашизацию, радикализацию вообще немецкого общества. Оно было радикализировано по разным квартирам, от Гитлера до Тельмана, но всюду были боевики. И вот сейчас мы можем четко сказать, что Путин подготовил почву, вот как сказать, как навозный жук для русского фашизма настоящего. И то, что произошло с Пригожиным, это ведь напоминает и марш на Рим Муссолини, но это был удачный марш. И особенности мюнхенский пивной путч. Вот он был обречен, конечно, это была абсолютно акция отчаяния. Ни Гитлер, ни его соратники не могли рассчитывать на приход к власти в Баварии даже, я уже не говорю о Германии. Прошло всего несколько лет, и это была крупнейшая партия страны. Почему? Потому что усилия немецких политиков, прежде всего ультраправого толка, обеспечили спокойное отношение к национал-социализму. И вот то, что сам Путин, который не имеет никакой идеологии, который живет ради денег, ради власти, ради самоутверждения, ради своих этих всех бездарных комплексов серой случайности, оказавшейся во главе огромного государства, но свое население он фактически подготавливает к тому, что фашизм – это и есть его судьба. Сколько бы эти люди ни говорили, что они борются с фашизмом, но вот сама любовь к Вагнеру, за что любить армию уголовников?
Вообще непонятно.
Только как понятно. Это вот самая сильная рука всех, как говорил этот погибший татарский, всех убьем, всех ограбим, всех нагнем. Нам нравится. Это идеология нацизма, это идеология жизненного пространства, если хотите. Для вот этого вот спивающегося, деградирующего, не видящего никаких жизненных перспектив, кроме как перспективы убивать, грабить и насиловать русского человека. Вот такого русского человека создал Владимир Владимирович со своими этими дебилами, Патрушевыми, Золотовыми, Димами, Медведевыми, всей этой чехардой.
Ну хорошо, тогда с другого еще бока зайдем. Тогда зайдем с окружения Путина. Это тоже очень важно. Сильную руку делают, в общем, сильные, значит, ну, все время напрашиваются какие-то непристойности, но мы к ним не будем прибегать, естественно. Хотя с Путиным это, по-моему, напрямую связано. Вот, они все какие-то вот какие-то. Ну, вот видим мы их, он их собирал вчера на совещании. Потом вот перед этим совещанием выступил. Мы видим, что это, в общем, действительно деграданты. Но вот удивительное дело, можно ли считать то, что произошло, это все-таки некий прообраз заговора, не сам даже заговор, но некая его имитация, что все-таки у симпатизанты у Пригожина были, что какая-то, пусть из своих материальных, там, желания власти, соображений, какая-то часть все-таки качнулась или какая-то часть связывала некие перемены надежды. Я не говорю, что ближайшее окружение, что им, они и так хорошо сидят, но какая-то, может, чуть средняя, чуть пониже. Но даже все-таки если, готова была.
Даже если мы предположим такую вещь, мы должны сами понимать, что это не заговор против Путина.
Так.
Это вот как Муссолини, кстати говоря, не сверг короля. Он хотел стать главой
партии. Да.
Или как Гитлер, он не сверг Гинденбурга.
Гинденбурга, он дожил и умер, да.
Президент. Вот идеальный вариант для таких людей, как Пригожин и тех, кто за ними стоит. Это действительно прийти в Москву, заставить Путина сменить министра обороны и назначить министром обороны даже собственного охранника, неважно кого. Важно, чтобы этот человек был в обойме победителей. И потом дожидаться конца Путина. Ну, его можно ускорить, конечно, понятно. Но вот это вот такая идея канцлера железного. Если только предположить, что был какой-то план такого рода. Но это не план смены власти. Я, кстати, думаю еще об одной исторической параллели все время. О мятеже левых эсеров. Ведь они 6 июля 1918 года практически захватили власть в России. Все силовые структуры были у них под контролем. Дзержинский был ими арестован. У Ленина и Троцкого была охрана из левых эсеров. Она могла бы обоих этих придурков спокойно изолировать. И Мария Спиридонова могла бы стать главой советского правительства. Конечно, куда более удачливыми, куда более гуманными, куда менее кровавым, чем Ленин и Троцкий. Но они не хотели брать власть. Они хотели, чтобы большевики выполнили их политическую программу. Ну и в результате подписали себе смертный приговор. И России, кстати говоря, тоже. Потому что если бы эти люди имели, если хотите, готовность взять власть в свои руки, при том, что они представляли большинство населения страны даже с точки зрения советской власти. Вот большинство советского населения страны они представляли. Потому что вы знаете, что в Советах там была непропорциональная система выборов. Просто от рабочих было больше депутатов, чем от крестьян. Но на самом деле левые эсеры имели большинство.
Безусловно, которые представляли крестьян именно, кстати.
Да, разумеется. И поэтому, я имею в виду, даже в Советах, я не говорю про учредительное собрание, всюду была система узурпации власти. И если бы они от имени большинства, скажем так, даже от имени большинства этих угнетенных классов, даже если мы примем эту уродливую систему как демократию, взяли бы власть в стране, они бы сами выжили, и миллионы людей бы выжили. И вот всего этого кошмара бы не было, который был потом 73 года подряд. Опять-таки, я не поклонник левых эсеров, но они не такие чудовища, как большевики. Но именно потому, что они не такие чудовища, как большевики, они верили, что они с большевиками как-то могут договориться о революции. А большевиков совершенно не интересовала революция, их интересовала власть, деньги и уничтожение всего вокруг. И в результате Мария Спиридонова закончила тем, что ее расстреляли в 1941 году в этой чистопольской тюрьме. Вместе, кстати, с людьми, которые тогда ее гнобили и уничтожали вместе с большевистскими лидерами, вместе с женой Каменева, да, и Раковским. Но неважно, это уже другая история. Вот эта неготовность взять власть, она объединяет левых эсеров и Пригожина. Пригожин действительно не собирался отбирать власть у Владимира Владимировича, дорогого и любимого, потому что он всерьез воспринимает Путина в качестве сакральной ценности. И я боюсь, что все вокруг там тоже, потому что они ничтожество, понимаете?
Ну вот это подтверждает ваши слова, то, что Пригожин на протяжении всего этого суток этих и предыдущих, когда он заявил об этом похожем на фейковом обстреле базы ЧВК «Вагнер» где-то там в Луганской области и следующего рейда и остановки его, он же ни разу не высказался против Путина, ни разу не высказался против свержения власти. И потом с неудоумением, когда его дважды обвинили в предательстве, значит, ну, первый раз, первое заявление Путина, которое в 9 утра должно было произойти, не случилось, оно позже вышло, он же комментировал именно так: президент ошибается, мы не предатели, мы вот это-то. То есть не было этого в его каналах, да. От его имени что-то там, от его имени не звучало, а просто говорилось, что ну вот мы более популярного политика поставим, раз ты такой вот не на ту сторону, не в ту лузу загнал шарик в адрес Путина. Но тогда очень важно понять, что сильная рука, ну, в кавычках опять же, Путин должен сделать для того, чтобы показать эту силу. Должен ли он расправиться, как со Спиридоновой, хотя вообще это толстое сравнение, понятно, исторически не работающее, расправиться с Пригожиным и его ЧВК, с этими левыми эсерами новыми. Вот должен или нет, и как?
Ну, извините, а Спиридонова все-таки погибла, даже при всем сравнении через 23 года после мятежа левых эсеров.
Ну?
Пригожин может, так сказать, поскольку там действует пацанское честное слово, какое-то время прожить. Тут же очень важно, чтобы Путин уничтожил саму институцию частной военной организации. Угу. Чтобы он в его балансе сил могут действовать только государственные структуры. Я, впрочем, думаю, что когда он поддержал инициативу Шойгу о том, что представители всех этих частных военных компаний и так далее должны подписать контракты с Министерством обороны, он уже это понял. Потому что да, это естественное следствие того, что режим все-таки с одной стороны пытается быть таким капиталистическим и действовать как диктаторы Латинской Америки, у которых были эти частные армии, Антон Макуты, там
Гаити.
Это ведь оно есть, Вагнер есть. А с другой стороны, он
советский. Эскадроны смерти были в Сальвадоре, да.
Да, совершенно верно. Гораздо более эффективный, чем Вагнер.
А в Венесуэле вот эти коллективос.
Ну и да, вы вот правильно. Все это вы правильные параллели приводите. Но, с другой, это советские люди. Они вот с одной стороны это создают, а с другой стороны сами боятся. Как же так? Это же должно у нас быть все в министерстве. Почему это не в министерстве? И Сергей Кужегетович тоже говорит, один из людей, частная армия, конечно, хорошо, что мы вербуем зэков, это очень хорошо, что они воюют, как пушечная масса, это хорошо. Но почему это не в министерстве? Чем министерство-то плохо? И тогда Путин приходит к логической мысли. Ну, конечно, все должно быть в министерстве. А если мне нужна какая-то военная организация, которая в случае чего будет стрелять в это министерство, пусть это будет Росгвардия. Пусть это будет Росгвардия. Ну, и тогда все по-советски очень красиво выглядит. И, в общем, так как у товарища Сталина, у него были войска НКВД и Красная Армия. И они могли друг друга стрелять. И поэтому, кстати говоря, Лаврентий Павлович в 1941 году наладил успешную оборону страны, потому что он позволил своей этой армии НКВД стрелять в спины солдатам Красной Армии. Перебил между миллионы людей. Ну и, кстати, я вам хочу напомнить, что сам Сергей Кужегетович, вот он там может обижаться на Пригожина, а он что вообще придумал в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации? Он же создал там частную армию, помните? По сути,
да, это было, да. Это были, кстати, сказать, машины с автоматами стояли в событиях 3-4 октября. Гайдар мне лично об этом рассказал, но он и публично об этом говорил. Во дворе мэрии Москвы стояли автоматы именно МЧС. Откуда именно МЧС автоматы?
И МЧС брали срочников. В армии МЧС были солдаты срочной службы. Хотя это было никакое не Министерство обороны. Это вообще противоречило даже конституционному долгу граждан Российской Федерации. Если я должен служить, защищать родину, то при чем тут Министерство по чрезвычайным ситуациям? Я же в армии должен служить, а не в этих войсках. Но в эти войска там можно пойти, потому что это работа, там наняться по контракту. Но Шойгу добился, что ему разрешили набирать срочников, как Пригожин добился, что ему разрешили набирать зэков. Поэтому первопроходцем во всей этой истории был вовсе не Пригожин, а Шойгу. Шойгу был первым человеком, который создал альтернативную армию в России.
Угу. Не, ну, можно тут и сюда же укладывается и Кадыров, которому испомечен был. Там есть своя специфика чисто северокавказская, национальная, но она же тоже была, по сути, частной армией, и ей, в общем, остается. Хоть и формально в Росгвардии числится, но, тем не менее, кому они подчиняются? Мы же понимаем, кому. Ну хорошо, 40 тысяч нас почти смотрят, 12 тысяч поставили лайки. Я напоминаю также тем зрителям, вы распространяете ссылки на этот эфир. И не забывайте, что у нас по окончании эфира с Виталием Портниковым вас ждет встреча с Андреем Андреевичем Пиантковским. Это буквально через 35 минут у нас будет следующий эфир, так что сегодня два эфира, а мы тогда продолжим. Хорошо, с этим мы тоже более или менее разобрались. Теперь про Запад. Запад, сильная рука. Что? Как реагирует Запад? Первое. Они говорят, это не мы. И я верю, что Лавров рассказывает, что ему позвонили, сказали, давайте так, это мы к этому вашему лысому не имеем отношения, вы там сами разбираете. Первое. И вторая реакция, комментированная анонимными чиновниками, как обычно, в американской прессе. О, мы и не думали, что, оказывается, до Москвы-то можно доехать так. А как же вы собирались Киев брать? Что-то? Вы же сами голые с жопы, вот вы никакие. Вот это тоже такая показательная. И маленькая такая линия про то, что, ну, знаете, с ядерным оружием тоже как-то у вас все учитывая, что немедленная реакция Медведева, вы видели, он заявил о том, что, значит, вы что думаете, мы бандитам дадим дойти до ядерного оружия, допустим их до него? Да вы понимаете, что будет, если ЧВК «Вагнер» вот своих целей достигнет? То есть вот этот третий аспект тоже появился. Ну, все ясно, ну, пока не до того будет.
Это, кстати, меня глубоко Медведев в этой ситуации поразил. Но как же так? Вы это ЧВК «Вагнер» прославляли.
У вас... Он прославлял.
Да, у вас в каждом областном центре стенд записывается в ЧВК «Вагнер». Герои, молодцы, борцы с нацизмом. Всех реабилитируем, всех готовы помиловать. Указы, законы Государственная Дума принимает. И тут, как только вся эта банда разворачивается в сторону Москвы, оказывается, это банда. То есть вы знали, что это банда. То есть когда вы вешали все эти плакаты, когда вы принимали эти законы, когда вы одобряли эти посты своей пресс-службы в Телеграме, Дмитрий Анатольевич, когда вот вы все это делали вместе с прочей компанией придурков, то вы знали, что это бандиты. Возникает вопрос, да. А зачем? Да. То есть это же у вас не открылись глаза моментально, вот вы там проснулись, и узнали, ой, оказывается, Вагнер это бандиты, какой ужас, какой кошмар. Ну и это еще раз говорит, во-первых, о глупости этих. Что касается Запада, я думаю, что Запад в какой-то мере пережил шок. Потому что на Западе есть такое мнение, что Путин, как настоящий диктатор, он все контролирует, понимаете?
А если
то он расстреливает из пушки, как Ким Чен Ын. А он никакой не Ким Чен Ын. Он человек, который может руководить государством только в так называемых условиях наибольшего благоприятствования. Вот есть нефтедоллары, которые можно разбрасывать, знаете, как это сказать?
Да, искать. Да.
Вот есть социальная стабильность. Нет нефтедолларов, нет социальной стабильности. Выживаем, товарищи. Нет никакого сопротивления. Наша армия сильная в мире. Оказалось, что украинская армия может сопротивляться российской, даже вот великому Вагнеру, да? И Бахмут там сколько времени они брали? Год?
10 месяцев.
Пригожин же рассказывает, вот, если бы мы пошли на Киев, мы бы за этот Киев взяли бы за один день, как Москву. А чего Бахмут не взяли? Зачем вам Киев? Бахмут бы взяли за один день. Вы, в том-то и дело, что вы дошли до Москвы по той простой причине, что вам не оказывали никакого сопротивления. Что в Украине люди, которые готовы сражаться с нацизмом и с фашизмом, а в России люди, которые готовы приветствовать этот фашизм и нацизм и на своих плечах внести нового Гитлера в Кремль. Этим россияне отличаются от украинцев. Пристрастием к свастике. Потому что, по большому счету, тот режим, который в 1945 году победил Гитлера, русский режим, был режимом воплощенного Гитлера. Гитлер забрался в сапоги Сталина и там сидел практически все это время. Это надо четко понимать. И вот это мы имеем этот результат. Поэтому это бахвальство Пригожина, понимаете, тоже выглядит как-то очень странно. Учитывая весь опыт вагнеровской борьбы. Да, безусловно, Вагнер использовали как пушечное мясо для того, чтобы пытаться оттянуть какие-то резервы из фронта, для того, чтобы прорядить население, потому что я думаю, что важной целью Путина еще было просто уничтожить все эти криминальные элементы.
Конечно. Утилизировать
народы России, он же еще эту войну для этого использует. Это, кстати, тоже подготовка к фашизму, потому что, по большому счету, война России против Украины, она еще преследует целью уничтожения народа в России. Это надо четко всегда говорить. Это не шутка. Вот то, что мобилизация происходит по большей части в национальных республиках, в сельских районах национальных республик, то, что эти выходцы из национальных республик гибнут в непропорционально большем количестве, чем этнические русские, это не случайность. Это не потому, что, ой, это сельская местность, а они там не живут. Нет, это расчет. Это расчет, чтобы в Бурятии жили русские, чтобы в Калмыкии жили русские, чтобы в Татарстане стало больше русских. Это на Кавказе это специально делается. И, кстати, всегда так было. Ну и вы же видите, что и сейчас еще есть и другая идея. Уничтожать украинцев руками самих украинцев. Провести массовую мобилизацию в Донецкой и Луганской областях Украины, чтобы как можно больше коренных жителей этих регионов погибло. Чтобы потом заселить эти регионы, если они останутся под контролем России, этническими русскими и выходцами из, собственно, российских областей. То есть этих людей специально убивают. У мужчин убивают, чтобы они не могли рожать больше, так сказать, украинцев на этой территории, чтобы она просто стала русской по определению. Вот. И это тоже фашизм чистой воды.
Ясно. Так, с Западом тоже разобрались. Теперь с Украиной. Вот это очень важно по отношению к этим событиям, к сильной руке и всему остальному. Вообще, первый вопрос. Были ли какие-то иллюзии по этому поводу? Вот мне кажется, что у большей части это властного класса, людей у власти, принимающих решения военно-политические, особых не было, но вдруг это все увидели, что действительно такое возможно. Я почему этот вопрос задаю? Что, ну, а как мы этим воспользуемся? Наверняка были совещания, там, Зеленский, про Залужный. Слушайте, как мы этим воспользуемся? Буданов там. Как мы этим воспользуемся? Ну, контрнаступление. Ага, давайте подумаем. Как... Далее. А вот мы рейды делали, вот РДК, вот Легион Свободы России. Может, надо продолжать, может, туда дальше и как-то переформатировать. Или, например, слушайте, а может быть, действительно этому Пригожину, он, конечно, мудак мудаком, но, может быть, как-то ему подсобим чем или как. Пусть друг друга режут, пусть, так сказать, убивают, пусть они, так сказать, чем хуже, тем лучше. Вот как воспринимала эту ситуацию Украина? Потому что были какие-то заявления по этому поводу?
Были, безусловно. Было какое-то ожидание того, что этот хаос в России позволит прекратить или затормозить войну. И мне кажется, изначально иллюзорное. Но я хотел бы напомнить, что никаких частей с фронта не снималось.
Нет.
И это уже, так сказать, не позволяло возлагать слишком большие надежды на происходящее. Было видно, что Путин даже готов допустить вагнеровцев в Москве, но только не прекратить военные действия против Украины. Условно говоря, мы находимся в ситуации, и это надо четко сказать, в которых для Путина уничтожение Украины важнее сохранение собственной власти. Это печально для Украины, но это факт. То есть, если стоит на весах стабильность в России и уничтожение Украины, он выбирает уничтожение Украины. Это раз. Во-вторых, безусловно, нужно учитывать еще один очень важный факт. Российское население поддерживает тех, кто ему классово близок. Считать, что какой-то там рейд из Украины может привести к тем же последствиям, что и рейд Вагнера, тоже было бы по меньшей мере небезопасно. Я предполагаю, что если бы
украинские... Потому что те чужие, эти свои, вот как, где проходит линия?
Те чужие, эти свои. Я предполагаю, что если бы украинские войска вошли бы в Ростов, их бы там могли приветствовать как Пригожина. Но для этого им нужно было бы в Ростов прорваться с боями, понимаете? Никто бы не открывал им Зеленую улицу, так как открыли ее вагнеровцы. Вот это важный момент. Точно так же, как никто не открывал Зеленую улицу российской армии, когда она вошла в Украину. Ведь российская армия рассчитывала пройти по Украине так, как Пригожин прошел по России. Потому что она своя, а она чужая. И ее стали уничтожать. И она стала уничтожать украинское население как чужое. Поэтому давайте все-таки проведем тут реальную границу возможностей. И потому что если украинское руководство считает, что украинскую армию русские будут приветствовать так же, как Пригожина, то оно должно себе задать вопрос, почему же украинцы не приветствовали русскую армию так же, как русские Пригожина. Мы же не один народ, если придерживаться этой парадигмы, то тогда нужно согласиться с тезисом президента России, что мы один народ, а мы не один народ. Вагнер — это русская армия, которая шла по русской земле, другая русская армия, бандитская, но русская. И бандиты, которых немало, в русских селениях приветствовали своих бандитов, а чужие бандиты им не интересны. Тем более, что они ведут себя иначе, чем вагнеровцы. Вагнер может установить справедливость, наказать чиновников. А что может украинская армия? Отдать Россию под власть нацистов, под власть американцев, Белого дома, Вашингтона, всего этого кошмара? Это русскому человеку не надо, извините, с этим он будет бороться. Так что я не преувеличил его тут ни ожиданий, ни возможностей, конечно. Возможность была только в одном, чтобы если мятеж Пригожина привел бы к реальному хаосу в России. Но еще раз мы с вами обсуждали это в начале разговора, о том, что никакого хаоса в России не могло бы быть по той причине, что Пригожин не стремился к смене власти в России. Хаос возможен, только если реально стремишься к смене власти. Еще один важный момент. Безусловно, Пригожин мог бы играть с украинцами, рассчитывая как-нибудь обмануть и продемонстрировать, что его мятеж там может привести к каким-то переменам. Поэтому вам лучше сейчас не наступать, ничего не делать, а мы тут сами разберемся. Но я не вижу, что кто-то в Киеве вообще клюнул бы на эту идею, даже если пытались украинцев развести таким образом.
Mm-hmm. Так, тогда вытекающий логично из предыдущего следующий вопрос. Смотрите, давайте его, Виталий, обсудим. Я думаю, что один из аспектов, вы правильно сказали, что он не снимал, потому что для него важна война, и он сейчас об этом говорит, что как мы должны были отвлечь тут с фронта и так далее, части. Но не кажется ли вам, что он осознавал, что части с фронта, возможно, настроение там немногим лучше, чем у Вагнера? по части претензий к военному руководству, как минимум. И отправлять эти части, а точно они будут на стороне, защищая власть, против ЧВКшников воевать?
Я думаю, что это тоже совершенно право. Я не знаю, насколько он это понимал, но если бы он отозвал бы строевые интуитивно части, безусловно, часть людей там могла бы поддержать Вагнер. Большая. И тогда это была бы совсем другая история. И это было то, чего он мог бояться. Поэтому он и пытался это как-то погасить, не задействуя те части, которые находятся...
Да, используя сатрап только.
Да, а эти сатрапы неэффективны.
Неэффективны.
Вот, и приходится, так сказать, действовать путем общения с Лукашенко. И когда они говорят, вот, мы все, Росгвардия, забаррикадировались в Москве, собирались сражаться, золото в такую чушь молол, что его ребята отдали женам заначки.
Вы видели, заначки, да? Заначки отдали.
Но это означает, что они верили, что они будут воевать на улицах Москвы возле Кремля. То есть до такой степени не верили в эффективность собственных силовых структур, что понимали, что группа бандитов просто дойдет до Кремля.
Да, да.
Вот хотелось бы, конечно, на это посмотреть. Вот приходит Пригожин в Кремль, он пустой, Путин где-то на Валдае. И что делает Пригожин?
Ну вот что делает Пригожин?
Министром я не знаю.
Выясняется, что он даже и не знал, что ему делать в такой ситуации. А ведь нельзя начинать такую историю, если ты не понимаешь финала ее, не понимаешь конца ее. А получается-то так?
Ну, так в истории бывает. Люди ввязываются в какую-то такую авантюру. Потом в результате оказываются выброшенными историей на совершенно другой берег. Так могло быть. Но это все сослагательное наклонение. Вы же видите, что сам Пригожин вообще ни на какие политические возможности не тянет.
Не тянет вообще, абсолютно. Троглодит, да. Он же чистый троглодит. Но с подвешенным языком, игрок, конечно, не без одаренности отдельных организационных, но он же политический абсолютный троглодит. Его политическая программа – это же уровень, так сказать, недоразвитого школьника. Ну, давайте честно говорить, так сказать, нет того, чего. И главное, народ-то этого не ждет от него. Поразительно, ему и не надо вот этого нарисованного будущего. Справедливость. Какая тут что справедливость? И теперь выясняется, что справедливость, что Ваня русский работает за бои, а этому Пригожину они с ним пили его денег было. Он же носитель информации, кстати сказать, помимо всего, огромный. А когда тогда по этой логике ждать следующий переворот или следующие угрозы для сильной руки? А, она есть, она будет, или это вообще, так сказать, фантазии, или это результат контрнаступления проигранной войны будет, или вот откуда ему ждать следующего вывиха?
А мы этого сейчас не можем понять. Потому что мы увидели, что там все основные игроки убедились в том, что российское государство неэффективно. Какие выводы они из этого делают, трудно сказать. Вы знаете, что после таких вещей и очень часто происходит интенсивное закручивание гаек. Репрессии против, возможно, нелояльных людей, чистка окружения. Насколько на это способен Путин, я не знаю в нынешней ситуации. Насколько он к этому готов. Поэтому сейчас мы в такой ситуации полной неопределенности. Такой режим может организировать долгие годы, как вы понимаете. И именно потому организирует, что все время боятся, что придет следующий Вагнер уж тогда всерьез. И никакой Лукашенко не поможет. Это правда. Но видеть, как это будет, понимаете, для того, чтобы был марш на Москву, нужен Вагнер. Нужна какая-то альтернативная сила. Если вы ликвидируете альтернативную силу и все создаете полностью под себя, то на что вы можете рассчитывать? Какие-то части с фронта придут? Но, кстати, но также
так было о них и речь.
Первую мировую войну?
Да, именно так.
И оказалось, что они готовы воевать с властью?
Причем они такие дезертиры были. Так сказать, там была начинка-то какая? Особенно после февраля 17-го. Они же уходили, потому что, слушайте, вы там начали что-то делить. У вас меняется вообще вся система, там эти наделы, бесконечные это столыпинские, значит, отрезки вот эти, которые все нерешенные еще аж 61-го года реформы крестьянской, да? Так, а мы здесь можем в любую минуту, крестьянская же армия была, сдохнуть здесь, да? Значит, тем более воевали...
Без земли.
Без земли не сдохну, ничего, никуда. И они же хотели вернуться, чтобы поучаствовать в разделе, в распиле этих помещичьих угодий, этих отрезков бесконечно. Там же говорилось о том, что будет земельная реформа. А что же я? Я не семья, ничего, никак. Это один из мотивов был. Но, в принципе, и усталость от войны, конечно, тоже. А что я должен здесь воевать? Но ведь мы же критически подходим, ну, Россия подходит критически все к тем же проблемам. Ну, ладно, проблемы там социальной справедливости, дележа там и так далее. Нет, это еще далеко. Но усталость от войны, бесперспективность. А какая перспективность? Сдохнуть все равно рано или поздно. Но не в этот раз, так в следующий. Да? Не в этом контрнаступлении, так в следующем. Это может послужить. Ну и плюс все, что говорил Пригожин, в принципе, это общее место. А что? Нет коррупции, нет дезорганизации, нет вот этих мясных штурмов, которыми он сам пробавлялся. Да все это есть, и все это все видит. Это не только ЧВК Вагнер, это и регулярная часть соединения Министерства обороны видит. Как можно спрогнозировать вот эту усталость от войны и реакцию?
Понимаете, если Путин рассчитывает на войну на истощение Украины, многолетнюю, то это многолетняя война на истощение России тоже. И возникает всегда вопрос, а что мы получаем в результате? У украинской армии не возникает вопроса, что мы получаем в результате. В результате мы защищаем свою страну от агрессора. А у российской армии, вот что мы воюем, что мы получим в результате? Еще какой-то кусок Украины? Нафиг он нам нужен? Почему мы много лет там воюем? Ну, понятно, что за 3 дня мы хотели бы все захватить. Это неплохо.
Ну, нет этого, этого нет.
Ну, нет этого. Вот что, мы будет, что будет дальше? И понятно, что, учитывая то, что эти генералы бездарны, российские, да дело не в том, что даже они бездарны, дело в том, что они, ну, в любом случае, они воюют с армией, которая получает новую технику, это все затягивается, можно быть там трижды талантливым, но по большому счету они же даже и не воюют, они воюют с мирным населением, ведь главное, российские козыри, это там обстрел Киева или там Одессы или там Львова. Разговариваешь и не знаешь, когда будет воздушная тревога, как говорится, да? Это понятно, это уже привычная такая жизнь. Ну и дальше что? Это могут вопросы, которые задаваться армией. Тем более, что армия, она так или иначе оказывается в не лучшей ситуации, если война продолжается долго. Я не знаю, насколько Путин готов это понять, понимаете? Потому что он же живет в своем мире. Вот он и Вагнер-то явно пропустил. Это что же то, что говорил Лукашенко? Мы с Путиным не герои. Мы пропустили эту ситуацию. Но Лукашенко ничего не пропустил. Это не его прерогатива. А Путин пропустил целый мятеж. Это что же вообще? Для него должна быть наука, я не знаю, насколько серьезно.
Ну хорошо, вот теперь Лукашенко и перебазирование Вагнера в Беларусь. Я, честно говоря, не очень верю. Уже Лукашенко сказал, мы, говорит, никаких баз ни в какой Могилевской области не создаем.
И мы разрешим им на время перекантоваться.
На время перекантоваться. Вот я а мой... Что? Да, это что? Потому что... Вот те слова, которые Путин произнес, несмотря, ой, мы договорились, слово Путина, там прекратили дело в отношении Пригожина, в отношении остальных не прекратили, кстати, но дело продолжает расследоваться. Это Пригожина пока обвинение не предъявлено, но это такой отдельный вопрос, это технический вопрос. Вот интересный вопрос, все-таки, а как без наказания? Сильная рука не может не как казнить, миловать, казнить. И в данном случае Пригожин ведь оказался, вот этот вот разговор, что как будто бы он переехал, ну, куда-то, я не знаю, в Антарктиду или в Америку, или там в Африку. Беларусь, это же вот все свое. Это оккупированная Россией страна. Там хозяйничает российская армия. Там Лукашенко полностью, тотально зависим от Путина. Это что, демонстрация чего? Это, ну, то есть, он же должен показать, как канцельери наказывает босс-мафии, да? То есть, он должен его, как говорится, под пистолет. Ну, иначе просто его уважать не будут. Это же он спокойно перебазировался, что-то там позбивал, чем-то угрожал. Да и окружение тоже будет подходить, там, Шойгу Сергей Кожугетович, Герасимов Валерий, да, и говорит, ну, как же, мы же оставим. А как, он продолжит, а вот то, а это, да еще плюс там Вагнер. Зачем Лукашенко Вагнер? Вообще. Он же их вообще сажал, между прочим, напомню, в августе 20-го с этой историей украинских спецслужб, якобы или не якобы, неважно. То есть, зачем это все и Лукашенко, и зачем это Путину тоже? Может быть, проще их ликвидировать, чертовой матери, да и все? Ну, убить Пригожина, остальных.
Количество вагнеровцев вообще переберется в Беларусь. Раз. Может, их и не будет.
Согласен.
Может, они подпишут контракты с российской армией, а потом тех из них, кого захотят там прибить, просто прибьют во время боя.
Да, конечно, да просто отправить на передовую, и все, и даже ничего не надо делать.
Это все закончится, совершенно верно. Что касается Пригожина, с ним может что-то произойти, как говорится, не сразу. Ну, не сразу, он тоже там просто упадет его бизнес-джет. Погиб в авиационной катастрофе. Мне просто интересно сам Пригожин, он что думает? Вот когда он договаривался с Лукашенко и Бортниковым, вот что он себе думал? Что значит, я договорился с главой Федеральной службы безопасности Абсолютно. России? Он сказал... Женя, я гарантирую тебе, что ты будешь
жить. Слово офицера, как они всегда говорят, слово офицера.
Это же не настоящие офицеры, это же КГБ.
Конечно, ну конечно.
Их в этом, в институте Андропова учат. Вы должны дать объекту слово, чтобы он спокойно повернулся вам, к вам спиной, а потом исполнить акцию.
Да, конечно, это именно так и учат.
Надо, и они тренируются там на занятиях, уверенно говорят, слово офицера, блин. Все будет хорошо с тобой, блин. Не волнуйся, блин. И потом стреляй, когда он повернулся. Молодец, блин. Зачет. Это ж люди все прошли, это, они это с курсантских лет делают. А что Пригожин этого не знает, я не понимаю.
Это ну, хорошее. Мы пытаемся разобраться.
Мы же понимаем, что Лукашенко это просто обложка для этого всего, для Бортникова.
Абсолютно.
Для других каких-то людей, которые были с Бортниковым или за Бортниковым. Ну, не знаю, может быть, у него просто не было другого выхода. Может быть, он считал, что если он пойдет дальше, его просто убьют, а так у него будут еще какие-то возможности сбежать, изменить внешность, сбежать в Африку под опеку президента Центральной Африканской Республики. И там его, может, не достанут. Может быть, у него есть какой-то план, но это не обязательно умный план. Это план, который может все равно кончиться его крахом. Вот и все. Поэтому тоже не нужно тут от Пригожина требовать слишком серьезного отношения к жизни. Mm-hmm. Понятно, что все эти путинские слова и гарантии Бортникова не стоят выеденного яйца. Если они его захотят грохнуть, они его грохнут и в Беларуси. Это понятно. И, кстати, не только Беларусь. Центральной Африканской Республики тоже могут.
Да, конечно. Конечно.
Но или у него есть нечто, информация, еще что-то.
Так что вот тем более тогда надо прибить. Тем более, если он...
Вот всплыть после его гибели, бывают разные инструменты воздействия. Но я в это не верю. Потому что что он о них такое может рассказать, чего мы не знаем.
Да, воровство денег и так далее. Ну что?
Ну да, и что? То есть как это подорвет репутацию Путина, понимаете? Мне кажется, что Путин, если будет ужинать детьми на Красной площади, то большинство себе скажет, ну да, но понимаете, ну мальчики и девочки, это худосочные, бедный Владимир Владимирович вынужден есть таких худосочных детей. А в Америке едят жирных.
Да, упитанных.
Этого позволить не может. Так что я не знаю, в чем нужно обидеть Путина, обвинить Путина, чтобы как-то повлияло это на его возможности править страной. И опять-таки, вся эта готовность россиян соглашаться с Путиным, как мы видели, по Ростову и так далее, это исключительно страх.
Да, конечно.
Вот как только, вот теперь уже ясно, как только Путин умрет, и какой-нибудь Медведев прочитает доклад на Красной площади, на похоронах о культе личности Путина и его последствиях, мы даже себе не представляем, какой вал захлестнет. Да мы же всегда знали. Да он эту войну мерзкую с Украиной устроил. Да он Навального, который боролся с коррупцией, просадил. Да он ЮКОС уничтожил. Да он все разворовал. Страшный человек, исчадя. Да мы всегда знали. Что мы могли сделать? Мы же боялись. Это была такая страшная система. Ну как? А другие говорят, господи, мы же не знали. Ой, мне всегда нравились эти люди старшего поколения. Я же их застал. Которые рассказывали, как у них открылись глаза в 1956 году. Когда они читали доклад Никиты Сергеевича, тоже о культе личности и его последствиях. Да? И мне, я у них спрашивал, никогда не получал четкого ответа. А вот у вас соседи увозили из соседних квартир и не привозили. Погибли те. Вот что вы думали об этом? Ну, я понимаю, что когда вы сталкивались там с Голодомором, вы могли считать, что это не искусственный голод, а реальный, там, связанный с недостатком продовольствия, хотя это странно, как это в Украине недостаток продовольствия, но ладно, это в конце концов действительно требует какого-то четкого понимания ситуации, исследования. Что вообще поверить в то, что государство может организовать искусственный голод, не так просто, да, даже если с этим сталкиваешься. Хотя у меня там в семье все это было совершенно понятно. Вот, например, про Голодомор. Ну, да. Моя тетка там она была юристом, она ездила на свидетельствование этих случаев людоедства. Она мне это рассказывала. Она была правоверной коммунисткой, но у нее не было никаких сомнений, ну, по крайней мере, тот период, когда я уже был с ней знаком, это уже было постсталинское время. Что это было? Да? Что это не было случайность. Но она все обвиняла в этом, конечно, Сталина. Но дело не в этом. Но это отдельная история. А вот именно просто, когда ты видишь, что вот люди, вот их арестовывают, объявляют врагами народа, да? Расстреливают просто обычных людей тысячами, сотнями, миллионами. Почему у тебя открываются глаза в 56-м году, а не в 37-м? Особенно, когда ты сам мог попасть под этот каток репрессий и чудом спасся. Я знал и таких людей.
Да, да, да.
Да, но опять-таки, это невозможно объяснить людям, которые не жили в это время. Да, вот сейчас молодому человеку какому-нибудь, даже в России это рассказать, он не поймет логику. Но мы же видели этих людей живьем. Их было много, которые все говорили, господи, как это могло? Мы, этот Симон Витвардовский, они, боже мой, Сталин, каким он оказался? Вы же сумасшедшие, что ли? Вы же видели, вон Мирхольд, вон там Кольцо, вы что? Это все были ваши знакомые. Их просто убили. И что, вы что, в самом деле считали, что Мирхольд японский шпион, а Кольцов американский? Или вы верили в то, что английский или немецкий шпион Николай Иванович Бухарин, что ли? Там член политбюро ЦК партии, да, ваш там начальник. Ну как это? Ну, то есть это у меня никогда в голове не укладывалось. Я просто мог поверить, что они, ну они просто жили, им так было удобнее. А в 56-м году они не могли себе сами признаться, что они были немыми свидетелями при постоянных преступлениях. Они решили сделать вид, что у них открылись глаза. Я думаю, что большинство россиян будет то же самое, они им тоже будут говорить, что у них открыли, как они могли знать? Интернет? Ну, мы думали, нам лгут, мы не могли представить себе таких чудовищных вещей. Что Путин подорвал дамбу Каховской ГЭС? Нам это даже в голову не могло прийти. Ну, это же понятно, как это все. То теперь понятно, что это будет именно так. Что на самом деле, вот опять-таки, по Ростову, большинство этих людей его не то, что ненавидит, оно к нему безразлично. И поэтому будет готово от любой новой власти воспринять любую информацию о нем. И если это будет страшная информация, им будет очень приятно думать, что он убийца, чудовище и так далее. Они несчастные жертвы. Люди маленькие, что мы можем вообще, что можем. Маленькие люди. Мы, вот такой вот будет. Будет звонить еще своим украинским родственникам. Клава, ой, господи, я прости, что я с тобой не разговаривал. Я же не думал, нам по телевизору уже говорили, что вы нацисты, Клава. А теперь президент сказал, что вы герои, Клава, украинцы, что мы должны на вас равняться. Можно я приеду на лето? Поедем вместе в Крым, как раньше. И будут удивляться, что их родственники не хотят с ними разговаривать. Ты знаешь, позвонила я сестре, говорю, я все теперь знаю. Что, оказывается, Путин нацист был, а они были хорошие люди. Нам же по телевизору сказал об этом Дмитрий Анатольевич в выступлении. И я звоню, говорю, хочу, Клава, к тебе увидеть племянников. А она со мной не хочет разговаривать. Тварь!
Тварь.
Да, вот так это будет. Это просто стенограмма. И вот что тогда делать? Что тогда делать? Я не знаю.
Ну, все повторится просто по кругу, по известному смысле диалектическому, пройдет по тому же кольцу. Мы-то надеемся, что есть некий смысл в этом верчении, а его и пока мы не усматриваем, потому что если все повторится...
Поэтому я говорю украинцам, которые хотят все время поучаствовать, как это сказать, в изменении России,
да.
Что лучше просто... Пусть дайте возможность русским вообще самим из ее менять. А не ожидать, что от изменения России что-то изменится в вашей собственной жизни. Вот граница, НАТО, пограничные посты, танки, ракеты и все. Если хотите со своими родственниками ехать, то лучше не в Крым, а куда-нибудь на Кипре с ними повстречайтесь, послушайте, как они раскаиваются и возвращайтесь домой. Не надо их себе приглашать. Нет, нет, не надо.
Ну да,
потому
ну да,
что
ну да.
Должно что-то другое произойти, понимаете? Что изменит общество российское. Но пока что вот мы нарисовали эту картину, она понятная, да?
Ну, бесспорно, конечно, потому что есть непонимание в России. Оно даже вот с учетом зазомбированности или наоборот отсутствия его, эта заглушенность, непонимание, оно есть, потому что... Ну, как же вы нас обвиняете? Это же не я же вот там. Это,
ну... И я же, да, слушайте, ну мы с Женей Киселевым всегда оба поражаемся той агрессией, которая воспринимается совершенно невидные какие-то, я бы сказал, чисто человеческие, эти посты Кати Марголис, врага русских либералов номер один. Мне кажется, что все мои коллеги, многие знакомые и так далее, что они все борются вот не с путинским режимом, а с Катей Марголис. Как она может так говорить? Она, самое главное, что я вот каждый раз, когда я на это натыкаюсь в социальных сетях, я захожу на страницу Кати, пытаюсь найти что-то такое, что должно вызвать, по их мнению, такое глубокое оскорбление. И никогда ничего не нахожу. И это для меня тоже какой-то показатель, потому что у нее не политические, а чисто человеческие реакции. Ну, типа, как же вы там вот живете собственной жизнью и собственной повесткой, когда тут такое происходит, такой кошмар. Я в ужасе. Но это бывает у людей, бывает такой ужас от чужих страданий. Это вообще нормально для человеческой природы.
Да.
У вас нет, у кого-то есть такой ужас. Ну, вы можете сказать, ну вот у вас такая чувствительность. Нет. Как ты смеешь? Как ты смеешь нас попрекать хорошей жизнью? Что нам теперь делать? А, кстати, кто-то, мне кажется, из российских журналистов так и написал, или оппозиционеров написал, ну вот я, мы бенефициары от этой войны. Мы сейчас живем гораздо лучше, чем в России до войны. Благодаря этому путинскому преступлению мы уехали и живем лучше. Я не упрекаю этих людей, что они живут лучше. Они не обязаны жить хуже. Но они не должны упрекать Катю Марголис.
Да, ну справедливо.
Вы живете лучше в результате, а вот украинцы живут под бомбами. Вот посочувствуйте им хотя бы. Не показывайте это вашу чудесную жизнь. И ваши проблемы общественные несравнимы с проблемой тем, кто сидит в бомбоубежище, или кто гибнет от взрыва ракеты. Да? Или... Нет, уверяю вас, нет ничего приятного. Я совершенно не хочу о собственном опыте говорить. У меня обычный опыт человек, который живет в такой стране там и все. Но когда ты просыпаешься от взрыва ракеты, да, или подходишь к окну и видишь дым, который валит рядом, это не самое приятное эмоциональное ощущение. Может быть, ты в силу своей профессиональной аберрации хочешь себе сказать, ну, ничего страшного, это просто так, просто ракета попала в соседний дом, нужно подготовить комментарий, нужно сказать о последствиях этого преступления. Но это же на тебе сказывается, вы понимаете, да? Нет, человек же не компьютер, он не может на это реагировать. Но я не считаю, что этим можно каким-то образом кичиться. Я просто говорю, что люди, которые живут в другом измерении, они должны это почувствовать как-то. Ну вот это, и это большая проблема. Кстати говоря, отсутствие этой эмпатии на таком, я бы сказал, глобальном уровне, оно порождает Пригожина. Потому что, что бы мы ни говорили, а это все человек с кувалдой. Бандитизм и нацизм в чистом виде, не закамуфлированный путинской этой болтовнёй. Ой, Россия, русский мир, великая Россия, вот все то, что Путин выдает, так сказать, дрыгая ножками. Пригожин даже этого и не делает. Вот лицо Пригожина — это лицо современного русского общества. Даже не Путина. Вот если вы хотите понять, как выглядит русское общество, посмотрите в глаза Пригожина. Это вот оно и есть. Но не Иосифа. Иосифа Пригожина другое лицо. Лицо счастливого Пригожина, понимаете? Нашедшего кормушку и жену. А это несчастный Пригожин, типичный русский человек.
Ну что же, мы почти час в эфире. 57,5 тысяч нас смотрят и 21 тысяч поставили лайки. Мы уже вынуждены заканчивать, потому что переходим на следующий эфир с Андреем Ильичем Пятковским. Куда и вас зовем? Да, Виталий, спасибо огромное. Ну, посмотрим, что будет дальше происходить, насколько наша провиденциальность нас не подводит, и мы увидим последствия всей этой сильной руки пресловутой и последствия ее демофилогизации. Может быть, так. Ну, посмотрим. В любом случае, будет повод еще раз собраться, еще раз обсудить. Спасибо и всем пока.
Удачи.